Итак, в эфире «Свобода в деле», студия Арслан Саидов, и начинаем нашу программу с произошедшего в Тольятти, в городе Тольятти Самарской области. Как вы слышали в выпуске новостей, там сегодня утром произошел взрыв в пассажирском автобусе, и, как передает агентство «Интерфакс», в результате 7 человек погибли и 20 получили ранения. Об этом агентство «Интерфакс Урал» сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского регионального центра МЧС России. Агентство подчеркивает, что причина взрыва пока не сна. На месте работает оперативная группа. И вот известны некие подробности. Тоже агентство «Интерфакс» сообщает, что взрыв произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина в 7 часов 17 минут по московскому времени. В то же время источник правоохранительных органов сообщил «Интерфаксу», что пострадали при взрыве 12 человек. Это, напомню, было сообщение агентства «Интерфакс», а у нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Тольятти Юрий Инкерев. Он находится непосредственно на месте событий. Юрий, вы нас слышите?
Да, я вам слышу вас.
Да, Юрий, еще раз здравствуйте. Что происходит сейчас в Тольятти?
Ну, вы знаете, прессу зацепление не пускает. Я нахожусь сейчас непосредственно перед несколькими случаями МВД, которые не пропускают место трагедии. До места где-то метров 50 я вижу перед собой зеленый автобус, маршрутный, двигался по маршруту номер 2. Это известный маршрут в городе Тольятти из нового города в Старый, из Автозаводского района в Центральный. Ну, по предварительной информации, ну, то, что я вижу, что у него очень сильно разворочена крыша, значит, работает там следственная бригада на месте, под контроль дело взято, как рассказывает прокуратура, но для прессы никакой информации нет, и предварительные данные имеются такие. 20 человек пострадало, 7 человек погибло. Двое, по-моему, находятся в тяжелом состоянии. Но это предварительная информация. И есть еще информация, которая поступила вот только-только буквально. Сюда едет губернатор Самарской области Владимир Артиков, который через 2 часа где-то будет проводить экстренное совещание с местными чиновниками и силовиками.
Юрий, понятно, что никакой официальной информации нет, но в неофициальных разговорах сотрудники правоохранительных органов, возможно, уже выдвигают какие-то версии. По каналам агентства тот же Итар ТАСС передает, что, возможно, этот автобус работал на газе, и взрыв газового баллона мог стать причиной взрыва. Но это тоже неподтвержденная информация. Что говорят там на месте?
Вы знаете, еще раз подчеркиваю, что никто никакой официальной информации даже неофициально не предоставляет. Так какие-то опросы показывают, ну, говорят кое о чем. Но это на уровне слухов, не хочется плодить их. Но, судя по тому, какие разрушения в автобусе, видно, что... Ну, скорее всего, это не газ. Вот я вижу прямо перед собой, 50 метров у меня до автобуса стоит. Поэтому сложно говорить, сложно пока говорить. И вообще сейчас противоречивая информация появляется о том, что якобы еще где-то в районах города произошло что-то подобное. Но на данный момент...
Ну, это сообщение уже на уровне паники, слухов, да? Нет ли в городе действительно вот такого нервного ажиотажа среди жителей после этого известия?
Вы знаете, произошло все где-то в районе 8 часов утра, 8.10, 8.15, и люди в это время, как правило, едут на работу, кто-то, может быть, с утренней смены. И, видимо, автобус был обычный рейсовый, и он не был очень сильно загружен людьми, потому что у нас очень развит альтернативный транспорт, это маршрутные такси, и очень много горожан пользуются именно маршрутными такси. Поэтому, может быть, жертв и было бы больше, если бы был более заполненный автобус. Вот, может быть, это как-то еще отражается на количестве жертв. Но, как мне объяснили, значит, тоже опять-таки неформально, значит, пострадавший находится в Ванютинской больнице, так называемой, это в центральном районе города Тольятти. Ну, в общем, им оказывается, видимо, какая-то медицинская помощь. Познакомиться поближе с местом трагедии нам тоже не предоставляется, потому что нас силовики туда не пускают. Соответственно, ждем выхода в прессе хотя бы кого-то из чиновников, либо силовиков, которые имеют право говорить.
Спасибо. Спасибо, Юрий. Это был корреспондент «Радио Свобода» в Тольятти Юрий Инкерев. Он находится на месте событий, на месте, где сегодня утром произошел взрыв в пассажирском автобусе. Юрий, оставайтесь на месте событий. Если появится у вас какая-либо свежая информация, мы всегда готовы вас взять в прямой эфир и сообщить об этом нашим радиослушателям. Подчеркиваем, что никакой официальной информации практически сейчас нет. Никто из официальных лиц ни города Тольятти, ни области не выходил к прессе, не делал каких-либо заявлений. И вот что нам удалось получить, какой комментарий от пресс-службы мэрии города Тольятти, говорит Лариса Телелькова.
Дело в том, что официальной информации вообще пока нет. Сейчас только готовится сообщение для прессы, поэтому мы сейчас вот владеем только той информацией, что, да, произошел взрыв пассажирского автобуса, маршрут номер 2. Есть и погибшие, и раненые.
По предварительным данным, сколько человек погибло и сколько получило ранения?
Ну вот пока звучала информация 7 погибших.
Что-то известно о причинах этого взрыва?
Нет, причины пока не известны. Устанавливаются там, в общем-то, все и ГУЧС, силовые структуры, все здесь работают. В ближайшее время мы ждем официальной информации.
Подтверждается ли информация, что в автобусе был установлен газовый баллон, что он работал на газе, и это тоже могло стать причиной взрыва?
Нет, автобус работал на дизельном топливе.
Говорит ли кто-то о версии...
По крайней мере, официально эти автобусы работают на дизельном топливе. Официального заявления руководителя транспортного управления пока тоже не было. Я как бы вот оперирую информацией, то, что АТП номер 3, это автобус принадлежал этому транспортному предприятию, автобус этого АТП работает на дизельном топливе.
Это был городской автобус, который ходил по рейсовому маршруту, по обычному?
По обычному рейсовому маршруту.
Говорит ли кто-то всерьез о версии теракта?
Ну, пока не было таких заявлений, просто все версии просматривают.
Достаточно ли усилий предпринимаются местными властями, чтобы оказать помощь пострадавшим?
Да, задействованы скорые помощи в больнице. В ближайшее время мы ждем информации о раненых, которые направлены в те или иные больницы. Будет список.
А успели ли власти установить уже личности погибших и личности пострадавших?
Не владею, к сожалению, информацией, потому что в ближайшее время, я надеюсь, он должно поступить.
Нет ли в городе некой элементов паники? Не боятся ли люди сейчас садиться в автобусы?
Я не могу сказать за всех людей. Более того, как бы этот отрезок, ну, достаточно все равно локальная информация, кто-то даже еще просто не знает о случившемся.
Вот что только что сообщила в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра мэрии Тольятти Лариса Телелькова. Мы будем продолжать следить за событиями в этом городе. Напоминаю, что вы слушаете программу «Свобода» в 9, а в Москве 9 часов 15 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, в центре Тольятти произошел взрыв рейсового автобуса. По данным МЧС, 7 человек погибли и 20 получили ранения. Причина взрыва пока неизвестна. В Петербурге при невыясненных обстоятельствах погибли 2 офицера Федеральной службы России по наркоконтролю. Центральная избирательная комиссия России проводит сегодня жеребьевку по распределению мест политических партий в избирательных бюллетенях. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». «Безбожники в Америке. Книжное обозрение». Бывшая наркоманка Джулия Смит и фильм Питера Берга «Королевство. Америка. Взгляд снаружи». Все это темы сегодняшней программы «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Сегодня в Москве пройдет несколько акций обманутых дольщиков строительных компаний. Первыми на Горбатый мост к зданию правительства выйдут жители подмосковного города Щербинка, около 2000 семей. Среди них много участников программы переселения жителей из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, военнослужащих, вложивших воинские сертификаты в покупку жилья в Подмосковье, а также многодетные матери, ветераны войны и труда. Все они не первый год ждут, когда их квартал из 6 многоквартирных домов будет достроен. Говорит представитель обманутых дольщиков из Щербинки Вячеслав Шусткин.
Цель нашей акции протеста – это обратить внимание в первую очередь президента на то, что проблема по обманутым дольщикам, в частности, вот конкретно по нашему городу Щербинку, улица Овражная, она не разрешена. Хотя он давал поручение и распоряжение эту проблему закрыть по всей России первым кварталом 2008 года. На сегодняшний день ситуация такая, что у нас строители сняли. Я не буду вдаваться в предысторию, когда оно было заморожено, строительство. Оно было возобновлено в этом году по договоренности с правительством Московской области и СУ-155. Но на сегодняшний день, недели три назад, строители сняли, и стройка встала. И уже явно наш район не будет достроен в первом квартале 2008 года. И второй момент. Новый застройщик, он только достраивает наш район. Он не хочет брать на себя юридические обязательства по передаче квартир, оплаченных нам. Значит, и до сих пор еще нет пока никакой правовой схемы передачи квартир, оплаченного жилья, обманутым дольщиком.
Обманутые дольщики предлагают назвать этот строительный объект недостроенный именем «Единой России», переименовать улицу, где она находится, в улицу «Единой России». Что вы хотите этим сказать?
Это мы направили такие обращения и в правительство, и президенту, и председателю партии «Единая Россия». Во-первых, сразу хочу подчеркнуть, что мы вне политики, чтобы это было понятно всем партиям, что мы вне политики, и никому мы никаких политических дивидендов приносить не будем. Поэтому пристегивать нас к политической ситуации, к выборной ситуации, которая сейчас у нас, нас не надо. У нас одна единственная проблема, и беда наша, мы хотим получить наше оплаченное жилье. Почему мы пошли на переименование? Но есть такая поговорка или пословица, как корабль назовешь, так он и поплывет. У нас, к сожалению, на сегодняшний день наш объект Щербинка находится на Овражной улице, то бишь во враге. Вот три года мы проводим акции протеста, манифестации, митинги. Значит, если по каким-то объектам решаются вопросы, допустим, там «Звезда России», «Западные ворота России», ну уже просто, понимаете, как-то кажется так, ну давайте назовем «Единая Россия», улица «Единой России». Будем мы надеяться на то, что правящая партия, правительство, их слова не будут расходиться с делом, и наш квартал будет достроен.
Говорил представитель обманутых дольщиков из Щербинки Вячеслав Шусткин. Еще одну акцию протеста сегодня в Москве проведут ветераны войны и труда, которые доверили свои сбережения инвестиционному фонду «Социальная инициатива». Они также, как и жители Щербинки, апеллируют к главе государства, но намерены прийти сегодня к зданию администрации президента. Акция пенсионеров заключается в массовой подаче писем на имя Владимира Путина. Говорит одна из участниц сегодняшней акции, пенсионерка Надежда Переверзева.
Это безобразие. Мы просудились, дали свои документы приставам. Приставы бездействуют. Мы уже жалобы в прокуратуру сняли 5, по-моему, приставов. И все равно ВОЗ и ныне там. Совершенно беспомощно бороться с этой системой. Суд присудил вернуть нам деньги. Отдайте наши деньги. Деньги арестованные есть. Есть земли арестованные. Давайте мы будем с нашей помощью будем продавать. Вы знаете, у меня уже 3 или 4 стариков умерло. Одна женщина уже, так сказать, умом от такой жизни. Ой, даже больно говорить. И многие слегли. Уже многие не могут ходить на мероприятия.
Надежда Николаевна, теперь, подавая массовые жалобы в администрацию президента, на что вы рассчитываете? Мы что вашей проблемой займется...
Вы знаете, президент обратил на нас внимание, и он подчеркнул как-то, вот я сама даже видела, они шли с Лужковым, и он идет, ему говорит, только, пожалуйста, решите вопрос с вкладчиками. Он промолчал совершенно, как будто ему это не нужно, вы понимаете?
Но вы считаете, что в ваших проблемах все-таки в первую очередь виноваты местные власти, которые не досмотрели, не доглядели?
Вы знаете, виновата сама верхушка, чиновники больших рангов. Потому что, когда я проверяла справку о компании, каждый год они были лауреатами разных премий. Даже французская премия есть. Каждый год они 14 лет, богатейшая организация. Были лощеные журналы, которые мы смотрели, этот Черкасов, и с мэром фотографировался, и с чиновниками высокого статуса, и со всеми. Ну как же нам не поверить, а? Ну кому же верить тогда это все? И вот надо закон на будущее утвердить, чтобы чиновники вели себя гораздо скромнее, нечего пиариться на этих всех банкетах и фотографироваться не знамо с кем.
Надежда Николаевна, ваша акция проходит в разгар предвыборной кампании. Не опасаетесь ли вы, что вашу акцию могут использовать те или иные политические силы или предъявить вам некие обвинения в подрыве социальной стабильности?
Мы не не призываем подрывать стабильность, мы не призываем, мы просим, чтобы люди, если чиновники эти совесть не потеряли, они должны старикам хотя бы побыстрее отдать деньги. Мы говорили на эту тему, давайте, чтобы наши родственники, наши дети, внуки не ходили голосовать. Я говорю, вы знаете, наверное, так не надо делать. Если бы Путин точно избирался, я бы, например, голосовала. А сейчас я не знаю, за кого голосовать. Вот безобразие везде творят. Почему они убрали против всех строку? Под каким соусом это было изъято строка? Это люди не разобрались, за кого голосовать. Да что же они нас за дураков считают?
Говорила Надежда Переверзева, пенсионерка, участница сегодняшней акции протеста жертв инвестиционного фонда «Социальная инициатива». Еще одно сообщение. Накануне пресс-служба губернатора Московской области Бориса Громова выступила с заявлением, в котором отмечает, что в последнее время некоторые строительные компании, зарегистрированные в Москве, начали приостанавливать свою деятельность на объектах в Московской области. Эта тенденция наблюдается в Щербинке, Красногорске, Балашихе и ряде других муниципальных образованиях региона. В заявлении подчеркивается, что большинство этих объектов напрямую связаны с завершением строительства жилья для обманутых соинвесторов. Такое поведение некоторых московских строительных компаний похоже на спланированную акцию, которая, безусловно, приведет к социальной напряженности, затянет сроки окончания строительства и вселения пострадавших людей в собственные квартиры, отмечается в заявлении властей Московской области. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Веронику Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Аслан.
Знакомит нас с публикациями свежих российских газет. И, конечно, первые полосы посвящены предвыборной кампании.
Да, совершенно верно.
Каковы новости на эту тему?
Ну вот, конечно, очень много публикаций в связи с отказом «Единой России» участвовать в теледебатах. Газета «Коммерсант», телеролики...
Ну, это было известно и заранее, но вот как бы официально оформилось это сообщение.
Телеролики «Единой России» будут крутить чаще, как компенсацию за отказ от дебатов. Центр «Сберком» вчера провел жеребьевку платного и бесплатного эфирного времени на государственных телерадиоканалах. Благодаря отказу от теледебатов «Единая Россия» получила почти в два раза больше времени для демонстрации своих роликов, чем остальные партии. Этим рецептом также пыталась воспользоваться Демпартия, но потерпела неудачу.
А главный герой этих роликов будет, конечно же, Владимир Владимирович Путин.
Конечно.
Номер один,
же
единственный, последний в списке.
Вот, газета «Время новостей». Статья называется «Молчаливое большинство». Как и следовало ожидать, политические оппоненты единороссов оказались недовольны их решением проигнорировать дебаты. Вот, например, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников, отметил, что своим отказом единороссы фактически срывают дебаты как жанр. А секретарь Политбюро партии «Справедливая Россия» Николай Левичев заявил вчера журналистам, что эсеры считают отказ единороссов от дебатов вызовом общественному мнению.
Вчера было большое событие, день жертв памяти, жертв политического террора, и, конечно же, эту тему не могли обойти российские газеты. Коротко, в двух словах, что об этом пишут?
Газета «Ведомости», редакционный комментарий. День памяти жертв политических репрессий официально отмечается в России 91 года. Последние годы на траурные митинги приходили в основном уцелевшие узники советских лагерей и дети погибших в годы беззакония. Но вчера традиция была прервана. Бутовский полигон, где сотрудники НКВД расстреляли в конце 30-х годов 20 765 москвичей, впервые посетил президент. Владимир Путин впервые участвовал в Дне памяти и произнес речь, под которой могли бы подписаться многие отечественные либералы и правозащитники. Посещение президентом Бутовского полигона и сказанные там слова связаны с избирательной кампанией, полагают ведомости. Тем не менее, заявление, недвусмысленно осуждающее репрессии, их идеологическое обоснование можно только приветствовать. Однако, отмечают ведомости, пока сознание россиян раздвоено. Доля сторонников и противников Сталина, по данным социологов, примерно одинакова. А фигура Ленина вызывает больше симпатий, чем антипатий. Раздвоение сохраняется и на государственном уровне. Президент осудил преступления прошлого, но одновременно власть воссоздает кажущиеся ей привлекательными атрибуты этого прошлого. Сталинский гимн, красный флаг вооруженных сил, публичные выволочки творческой интеллигенции, митинги у стен посольств неугодных стран и директивное снижение цен в интересах трудящихся.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде о некоторых публикациях сегодняшних российских газет. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Арслан. Два российских боксера вышли вчера в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Чикаго. Сергей Водопьянов в категории до 54 килограммов досрочно завершил бой 1/8 финала с Ваниараджи Манджуи Шри-Ланки, а Альберт Селимов вес до 57 килограммов по очкам выиграл у Бахадиржона Султонова из Узбекистана. Вчера начался отборочный раунд Кубка Европы по баскетболу среди мужских команд. «Спартак» из Санкт-Петербурга выиграл у украинского клуба «Одесса» 86-76. Ответная встреча этих команд состоится 6 ноября. В Париже продолжается последний в этом году теннисный турнир серии «Мастерс». Во вторник там играли два российских теннисиста. Это Имрас Габашвили в первом круге в двух сетах уступил французу Николя Майю, а Михаил Южный во втором круге в трех сетах обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса. На женских соревнованиях в Квебеке россиянки Ольга Пучкова и Алина Житкова вышли во второй круг. В стартовом матче Пучкова выиграла у Марины Иракович из Новой Зеландии, а Житкова у Суниты Рау из Индии. И еще одна российская теннисистка Ярослава Шведова уступила француженке Стефани Форес.
Мужские турниры серии «Мастерс» всегда интересны, хотя бы потому, что на них выступают сильнейшие теннисисты, ведь эти соревнования по рангу выступают только турниром «Большого шлема». Но турнир в Париже интересен ведь еще и тем, что на нем определяются последние участники итогового турнира года в Шанхае. Кто из теннисистов претендует на оставшиеся путевки?
Ну, прежде всего, это тот же Гонсалес, который играл с Южным, немец Томми Халлес, испанец Томми Робредо, американец Джеймс Блейк, британец Энди Мюррей, чех Томаш Бердых и француз Ришар Гаске. Но отмечу, что некоторые шансы остаются и у Южного, правда, при условии, что перечисленные выше теннисисты, ну, кроме Гонсалеса, не попадут в четвертьфинал на этом турнире, а Михаил выйдет в финал. Конечно, шансы весьма призрачны. Ну, а обеспечили себе участие в итоговом турнире швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, россиянин Николай Давыденко, американец Энди Родик и испанец Давид Феррер.
Ну, Наташа, ведь помимо результатов матча из Парижа приходят и совсем другие новости, такие как разоблачение договорных матчей.
Ну, я могу сказать, что разоблачений таковых не было. Появилось очередное интервью на сей раз французом Арно Климаном. Напомню, что он проиграл в первом круге в Париже Южному, который поведал журналистам о том, что ему предлагали деньги за поражение от слабого соперника. Однако никаких имен, как и во всех предыдущих случаях, он не называл. Но отмечу, что президент Французской Федерации Тенниса Кристиан Бим заявил, что организаторы турнира серии «Мастерс» в Париже отнесутся к проблеме договорных матчей с максимальной серьезностью.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова. Новости спорта на волнах. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу» в 9. И далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга, научная панорама, многое другое. Ну а также слушайте репортаж из Тольятти, где сегодня утром произошла трагедия. Взрыв в пассажирском автобусе. Есть погибшие и раненые. Об этом во второй части нашей программы. В 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Прошел месяц после украинских парламентских выборов. Что изменилось в стране и обществе? Эту тему со своими гостями обсуждает Виталий Портников. В Москве 9 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти произошел взрыв рейсового автобуса. По данным МЧС, 7 человек погибли и 20 пострадали. Причина взрыва пока не ясна. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за взрыва газового баллона. Три района Приморья, где проживают около 7 тысяч человек, почти две недели остаются без света. 20 октября после сильного снегопада в крае вышли из строя линии электропередачи. В Петербурге при невыясненных обстоятельствах погибли офицеры Федеральной службы России по наркоторговле. Тела сотрудников управления службы Константина Друзенко и его бывшего коллеги Сергея Ломака были найдены в субботу утром. Эксперты склоняются к версии отравления. Центральная избирательная комиссия России сегодня проводит жеребьевку по распределению мест политических партий в бюллетене для голосования на выборах в Государственную Думу. Накануне Центр избирком распределил между партиями бесплатное эфирное время. Мосгорсуд в среду рассмотрит протест Генпрокуратуры на жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Высокопоставленного сотрудника службы обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. 4 палестинских полицейских погибли и более 10 были ранены в результате воздушного удара, нанесенного Израилем в секторе Газа. Огонь велся по полицейскому участку вблизи города Хан-Юнис на юге сектора. В Испании сегодня ожидается объявление приговоров подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. В результате терактов в 4 пригородных поездах погиб 191 человек. Около 2000 были ранены. 8 из 20 подсудимых обвиняются в убийстве, остальные в причастности к экстремистской деятельности.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. США и МАГАТЭ разошлись в оценке иранской ядерной угрозы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил об отсутствии явных доказательств того, что Иран своими ядерными программами преследует военные цели. Более того, Эль-Барадей считает, что США обвинениями в адрес Ирана только обостряют ситуацию. Если же у Белого дома имеются собственные доказательства того, что Тегеран работает над созданием ядерного оружия, то не могут ли Соединенные Штаты поделиться этими сведениями с МАГАТЭ? Об американской реакции на это наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Представитель Белого дома Дана Перина сказала, что Иран занимается обогащением урана с единственно возможной целью – создать ядерное оружие, и что эта страна представляет сейчас наибольшую ядерную угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Сам глава МАГАТЭ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, признал, что Иран способствует росту напряженности тем, что отказывается от полного и безусловного сотрудничества с Международной инспекцией МАГАТЭ. Он выразил сожаление по поводу того, что Иран не отказывается от обогащения урана и этим не выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН. Вот что думает об этом американский политолог, профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Как известно, договор о нераспространении позволяет государствам развивать ядерную технику для мирного использования. Поскольку Иран не разрешает инспекторам МАГАТЭ посещать все ядерные объекты и не раскрывает все секреты своей ядерной программы, о чем сказал Эль-Барадей, то формально действительно нет доказательств, что Иран работает над собственной ядерной бомбой. Пример Северной Кореи пока не оказался заразительным для Ирана. Отсюда и жесткая позиция Соединенных Штатов. Может ли разрядить обстановку Россия? Трудно сказать. С одной стороны, у Москвы давние торгово-экономические связи с Тегераном, и России хотелось бы их развивать и углублять. С другой стороны, в российских верхах явно растет беспокойство по поводу желания Ирана обладать ядерным оружием. Одновременно, как мне кажется, в Кремле зреет желание упорядочить отношения с Соединенными Штатами, которые уже близки к критической точке. Я не верю в возможность новой холодной войны, но от конфронтационной риторики тоже мало пользы. Мне кажется, Россия уже доказала, что может говорить с Соединенными Штатами и с Европейским Союзом на равных. И теперь приходит время более активно искать формы сотрудничества, а не конфронтации. И начать лучше с того, чтобы сыграть главную роль в решении иранского кризиса. Если России это удастся, престиж страны и его правительства поднимется еще выше. Так что Иран – это пробный камень. Это был Хафиз Малик, американский политолог. На заявление Египта о планах строительства атомных электростанций для развития своей энергетической системы реакция Соединенных Штатов была положительной. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сказал, что Соединенные Штаты не возражают против египетской ядерной программы, если она отвечает требованиям МАГАТЭ и договора о нераспространении ядерного оружия. «Со странами, желающими использовать ядерную энергию в мирных целях, мы готовы сотрудничать», — сказал он. При этом он обвинил Иран в тайных попытках создания ядерной бомбы под прикрытием права мирного использования атома. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новые археологические находки в Пуэрто-Рико. Курение увеличивает риск псориаза, и немецкий астроном изучает закономерности звездных скоплений. Таковы темы новостей науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Археологи нашли в южном Пуэрто-Рико хорошо сохранившийся участок земли, принадлежавший аборигенам, которые населяли остров до европейской колонизации. Среди находок, датированных с 6 по 15 век н.э., обнаружены камни, образующие площадь приблизительно в 2000 квадратных метров. Предположительно, она использовалась для игры в мяч или церемониальных обрядов. Камни гравированы древними петроглифами с вырезанными человеческими фигурами и ногами лягушки. Были также найдены необычные могилы с телами, захороненными лицом вниз и ногами, согнутыми в коленях. По данным американских и канадских медиков, курение значительно повышает риск развития псориаза. Наблюдая в течение 14 лет за 120 тысячами женщин в возрасте от 25 до 42 лет, специалисты заметили, что у курящих женщин риск псориаза был на 78% выше, чем у некурящих, а у бывших курильщиц риск псориаза уже составлял 37% по сравнению с некурящими. Ученые также установили закономерность: чем больше сигарет выкуривается, тем выше вероятность возникновения псориаза. Астрономы Института Аргенландера из Бонна пытаются ответить на вопрос, чем отличается скопление звезд по своей внутренней структуре. Они обнаружили, что скопления меньше определенного размера легко разрушаются радиацией составляющих их звезд, а тяжелые звездные скопления, наоборот, имеют значительно больше шансов на выживание. Однако, по мнению ученых, и легкие, и тяжелые звездные скопления имеют одно и то же происхождение, так как в процессе зарождения Вселенной были не только шаровидные звездные скопления, но и бесчисленные множество мини-скоплений звезд. Найти их остатки будет дальнейшей задачей астрофизиков. Ботаники из Северной Каролины предполагают, что осенью листва деревьев краснеет для того, чтобы растения могли запастись питательными веществами из почвы, прежде чем уйти на зиму. Ученые заметили, что деревья в горных районах, где почвы не богаты азотом, имеют больше красных листьев, чем деревья в богатых почвах. По мнению ученых, листья краснеют, вырабатывая содержащие азот красные пигменты, известные как антоцианины, и таким образом деревья защищают свою листву, чтобы как можно больше питательных веществ было направлены в корни растений для зимнего состояния. А желтый цвет листьев на почвах, богатых азотом, является результатом исчезновения хлорофилла, который расщепляется перед падением листьев. Остающиеся желтые каротиноиды содержат недефицитные элементы и поэтому могут свободно находиться в опадающих листьях. Теперь ученые хотят взглянуть на спутниковые данные, чтобы понять, существует ли связь на больших площадях между цветом осенних листьев на деревьях и типом почвы.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 100 лет русской графики. Такую выставку подготовила для московского показа Вологодская картинная галерея. Ей удалось собрать на редкость целостную коллекцию рисунков, которые практически неизвестны столичным зрителям. Среди авторов как громкие имена, так и полузабытые художники. Вологодскую экспозицию можно увидеть в выставочном комплексе Российской академии художеств на Пречистенке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
300 показанных на выставке произведений созданы в золотой для русского рисунка период. Самые ранние вещи относятся к середине XIX века, времени раннего романтизма. В последнем зале – середина века XX. Слово директору Вологодской картинной галереи Владимиру Воропанову.
Для нас эти рамки появились, потому что именно в середине XIX века русский север, русская провинция, Вологда стали формироваться в своих художественных пристрастиях. И здесь представлены работы как крупнейших российских мастеров, так и художников региональных, провинциальных, и даже в раннем периоде русского художественного любительства. Это время русских дворянских усадеб, такие очень известные русские семьи, как Брянчанинов, Бабарыкины. То есть произведения явно любительские, даже копийные, но сохраняющие вот интерес родовитого дворянства к искусству, это поздние брюловские такие традиции.
Несмотря на то, что по Вологодской коллекции можно изучать основные вехи развития русского искусства, у нас, говорит Владимир Воропанов, не просто сколок с его историей.
Нам хотелось показать мастеров любопытных по судьбе, по истории. Мы стремимся собирать какие-то целостные фамилии, русские художественные гнезда и судьбы, трудные для России, потому что много художников позабытых. Есть художники репрессированные, погибшие, художники, которые в силу ряда причин как бы оказались на обочине. Вот сегодня время их пришло.
Вы вот упомянули, что собираете русские художественные гнезда. Да. Это значит фамилии целые художники?
Да, потому что, например, вот такие семьи Лансере, Бенуа, это и фамилия, но это целое гнездо, связанное с домом там у Никольского морского собора. Это определенный круг друзей, близких, учеников, вот это из старого времени. А сегодня мы собираем круг мастеров, которые связаны с домом Фаворского.
Знаете, что удивительно? Вы говорите, что собираете такие громкие имена, между тем и столичные музеи, которые, наверное, финансируются лучше, жалуются на то, что у них совершенно нет средств на покупку новых вещей, о которых они мечтают и которые им готовы продать. А как вам удается собирать это?
Дело ведь здесь не в средствах. Нас ведь финансируют по сравнению с национальными сокровищами вообще никак. Практически большая часть работ здесь представленная, они получены в дар.
Так целая коллекция работ Зинаиды Серебряковой попала в Вологду по завещанию сына художницы Евгения Борисовича, которого с галереей связывали десятилетия самых доверительных отношений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и мы возвращаемся к теме, как выполняется постановление правительства о замораживании цен на продукты питания. Репортаж из Саратова. Рассказывает корреспондент.
Саратовские торговые сети супермаркетов эконом-класса «Социализм», «Гроздь», «В яблочко» и «Минима» подписали соглашение с правительством области о фиксации цен на основные продукты питания. В свою очередь правительство обещало этим торговым предприятиям налоговые льготы и финансовую поддержку. Речь идет о фиксации цен не на весь ассортимент основных продуктов, но в каждом наименовании должны быть представлены 1-2 вида товара местного производства с низкой ценой. Один из сетевых магазинов «В яблочко» на Московской уже выполнил данное обещание. На прилавках появились оранжевые ценники с фиксированной ценой, говорит продавец молочного отдела Мария.
Сыр «Витязь» 197,97 и сыр «Российский радость» 210,95. Это наши производители. На 50 рублей он снизился, сыр. Я купил килограмм.
Фиксированные цены, по словам торгового инспектора Елены Щербаковской, выгодны магазинам.
Вообще, я считаю, это очень хорошо, фиксированная цена. Ведь зарплату никто не поднял никому, только что пенсионерам, и то ненамного. С точки зрения торговли, я бы тоже сказала, что тоже выгодно. Цена снижается на какой-то товар, люди приходят из других районов, чтобы купить, и поэтому получается, чем меньше мы, скажем, продаем по цене, но мы большим количеством продаем, понимаете?
Ну, за счет
это тоже выгодно.
Оборот.
Да, это тоже выгодно. Тем более, в основном у нас кто домашние хозяйки и пенсионеры, олигархи не заглядывают в такие магазины, поэтому лучше, когда фиксированная цена.
На вопрос, ощутима ли для рядового покупателя фиксация цен на отдельные виды продуктов, отвечает покупатель, рекламный менеджер Светлана.
Рубль 2 вот эти оранжевые ценнички, они, в общем-то, погоды не делают. Я сырки брала по 8 рублей, по 10 рублей, теперь они уже 12 плавленые. Молочные изделия, макароны растут день ото дня цены. Так что я пока не ощутила того, что правительство области принимает какие-то меры.
Врач Татьяна, постоянный покупатель магазина «В яблочко», считает, что фиксация цен не решит проблему.
Вот я считаю масло, оно даже стало дороже. То есть я масло снова покупаю, вот это вот. Оно дорогое. Сыр тоже дорого. А то, что изменилось, допустим, молоко, я его не пью. Если больше будет продуктов, они будут так и так дешеветь. По-моему, так.
В любом случае, соглашение о фиксированных ценах заключено до Нового года. Сколько будут стоить продукты через 2 месяца, пока неизвестно. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Тольятти произошел взрыв в рейсовом автобусе. По данным МЧС, 7 человек погибли и 20 получили ранения. Причина взрыва пока неизвестна. В Петербурге при невыясненных обстоятельствах погибли 2 офицера Федеральной службы России по наркоконтролю. Центральная избирательная комиссия России проводит сегодня жеребьевку по распределению мест политических партий в избирательных бюллетенях. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода» в 9 до конца часа 15 минут. Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Власти столицы и столичной области обменялись официальными заявлениями. Пресс-служба губернатора Московской области Бориса Громова распространила заявление о том, что московские строительные компании приостановили строительство жилья для обманутых дольщиков в Щербинке, Красногорске, Балашихе и ряде других муниципальных образований. Это, по мнению областных властей, похоже на спланированную акцию, которая может привести к социальной напряженности. В столичном стройкомплексе в ответ назвали это заявление провокационным домыслом, выходящим за рамки здравого смысла и попыткой властей Подмосковья переложить свою ответственность за возможный срыв ввода жилья на строительные компании столицы. Петербург. Законодательное собрание открывает горячую линию по всем вопросам безопасности на объектах строительства. Депутаты обещают рассматривать жалобы граждан на ведение строительных работ рядом с их жилыми домами. Заявления и звонки будут анализироваться в комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Москва. Планы реконструкции Рижского вокзала по выведению части железнодорожных путей из центра города пока существуют в виде предложений, объяснили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Перцев.
Пока еще никаких конкретных бизнес-проектов по этому поводу не разрабатывалось. Несмотря на то, что там в дальнем сообщении уходит всего лишь 3 поезда, 2 до Риги, 1 Великие Луки, пригородное сообщение, он достаточно увязан в грузовом сообщении. И как бы для того, чтобы говорить о его перспективах, нужно сначала решить, как его вывести из этой технологической цепочки. Единственное, что я могу сказать, что к концу года планируется, что что-то о Рижском вокзале мы заявим, но не раньше. Проект комплексной застройки земель, да, в частности, примыкающих к Рижскому вокзалу, как бы находится в стадии разработки в РЖД.
Петербург. В эту пятницу вступает в силу закон, защищающий скверы и парки Петербурга от застройки. Инициативе экологов и их сторонников удалось стать законом после 3 лет борьбы. Центр экспертизы КОМ и движение «Зеленая волна» собирает всех защитников закона отметить это событие в одном из арт-клубов петроградской стороны. Москва. Сегодня состоится массовая передача писем обманутых вкладчиков инвестиционных фондов Командитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в администрацию президента Российской Федерации. Организаторы этой акции сообщают, что основную массу вкладчиков составляют пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда. Петербург. Систему по борьбе с плагиатом разработали специалисты экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Аура-тест теперь будет проверять работы студентов, магистров и аспирантов по самой большой информационной базе материалов в области экономики. Первые результаты проверки выявили активное заимствование студентами материалов из интернета в работах по теории экономики на уровне до 90% текста. Универсальный характер системы Аура-тест позволяет использовать ее и другие вузами. Новости Москвы и Петербурга. 31 октября. Вера Володина.
Российские инвалиды требуют изменить систему определения потери трудоспособности, от которой зависит размер получаемых пособий и пенсий. По их мнению, это должен быть следующий шаг после отмены ежегодных переосвидетельствований, о чем 18 октября говорил Владимир Путин. Это поручение президента должно быть выполнено в ближайшее время. Речь об этом шла и на последнем заседании Минздравсоцразвития под председательством нового министра Татьяны Голиковой. Продолжит тему Ольга Беклемищева.
В ходе совещания в Минздравсоцразвитии выяснилось, что 30% российских инвалидов уже имеют бессрочные свидетельства об инвалидности, а остальным 70% очевидно должен помочь новый перечень заболеваний и патологических состояний, установление бессрочной инвалидности по факту возраста, удлинение сроков переосвидетельствования, освидетельствование на дому или в стационаре при невозможности прибыть на медико-социальную экспертизу. Это то, что предполагает сделать Минздравсоцразвитие в месячный срок, и то, что он может сделать в рамках действующего законодательства. Поможет ли это инвалидам, и основная ли это проблема, которая их мучает, я спросила у депутата Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, инвалида первой группы по зрению.
Я рад, что наши власти решили преодолевать трудности, которые сами перед собой воздвигли. Я действительно этому рад. Второе. Проблема бесконечного переосвидетельствования не главная, но достаточно важная. Представьте себе следующую ситуацию. Согласно приказу еще Михаила Зурабова, номер 3, от 9 января прошлого года, для того, чтобы получить элементарное средство реабилитации, включая протез, каждый инвалид должен сначала получить индивидуальную программу реабилитации. Что такое индивидуальная программа реабилитации? Вы должны пройти всех врачей-специалистов, сдать все анализы, и только тогда вы сможете, например, получить, если вы незрячий, собаку-проводника или магнитофон. Ну, собаку, понятно, видимо, боятся, что собаку человек заразит. Для чего нужно сдавать все анализы, чтобы получить магнитофон? На этот вопрос никто ответить из известных мне людей не может. Кроме Михаила Юрьевича Зурабова, которому я этот вопрос задавал много раз, и он мне каждый раз отвечал, что здесь все правильно, все логично. Сколько я слышал слов, не укладывающихся в закон о русском языке как государственном, от самих инвалидов, от врачей, которые вынуждены принимать людей и формальности вместо того, чтобы принимать действительно нуждающихся, это можно рассказывать отдельно в другом месте с глазу на глаз. Я рад, что в этом отношении лед тронулся. Но я сказал, что это не ключевая проблема. Ключевая проблема сейчас у инвалидов, по крайней мере, у наиболее активной части инвалидов, другая. Начиная с пенсионной реформы, и в особенности после закона о монетизации, произошел переход от социальной поддержки и пенсионных выплат по группам инвалидности к социальной поддержке и пенсионным выплатам по так называемым степеням утраты трудоспособности. Причем ни один нормальный человек не может определить степень утраты общей трудоспособности инвалида. Как вы определите степень утраты общей трудоспособности Николая Островского?
Действительно, если к переосвидетельствованиям каждый год инвалиды все-таки привыкли за долгие еще советские годы, то оценка потери трудоспособности на глаз врача медико-социальной экспертизы вызывает массу проблем. Рассказывает Олег Викторович Рысев, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов России, инвалид-колясочник.
В большинстве случаев мы получаем из регионов скорее больше отрицательного, чем позитивного опыта, и связано это с тем, что принятые классификации и критерии в то время, когда 122-й закон принимался, по сути дела, делают все-таки данную процедуру, с нашей точки зрения, очень субъективной. Все это, конечно, не было бы так смешно, насколько это горько, потому что группа инвалидности, она, по сути дела, ее могут установить, как у нас был такой случай, согласно которому дали первую группу инвалидности, но при этом назначили вторую степень ограничения способности трудовой деятельности. То есть он, да, он не ходит, у него парализованы ноги, но поскольку, сказать, что он потенциально может работать, то ему поставили сразу вторую степень ОСТД. Соответственно, он потерял приблизительно 40% своего ежемесячного дохода. Здесь было просто субъективно оценено, что поскольку он может сидеть, у него работают руки, у него есть среднетехническое образование, полученное до травмы позвоночника, следовательно, он потенциально может быть работником на рынке труда. Исходя из этого, что из-за потенциальной возможности с него реально снимают сейчас деньги.
Откуда появилось это разночтение между потенциальным и реальным? И давно ли оно?
Вы знаете, это все-таки пошло с новой пенсионной реформы.
Важность именно этой проблемы подтверждает и депутат Олег Смолин.
У нас уже только за 2005 год было более 43 тысяч людей, которые имели группу инвалидности, в том числе даже первую, но не имели никакой степени утраты трудоспособности. То есть их оставили без пенсии, вот тебе социальные пакеты, ни в чем себе не отказывай.
Но кроме брошенных в абсолютно беспомощном состоянии лежачих инвалидов, есть и проблема тех людей, которые желали бы трудиться по мере их сил. Но всякая попытка улучшить свою привлекательность на рынке труда путем приобретения каких-то технических средств несет в себе опасность.
Грубо говоря, хочешь получить там этот несчастный магнитофон, ты рискуешь потерять треть, по крайней мере, пенсии, если тебе снизят третью степень утраты трудоспособности до второй степени. И вот такое безобразие – вагон.
Это был Олег Смолин, депутат Государственной Думы. Так что вопрос о ревизии 122-го закона, с которым связывают большинство своих проблем инвалиды, так и не встал. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы «Московская афиша».
Театры. Театральная сцена Московского международного дома музыки сегодня отдана труппе театра имени Гоголя. Играют пьесу Оскара Уальда «Веер леди Уиндермир», поставленную Сергеем Яшиным и актером театра Александром Бурдуковым. А в Большом театре трехактное представление «Короли танца» рекомендует Марина Тимашева.
Большой театр открывает новый балетный сезон необычным спектаклем «Короли танца». Конец октября отдан ему на откуп всецело. В серии спектаклей на сцену театра выйдут 5 знаменитых танцоров. Американец Итан Стифел, кубинец Анхель Корея, датчанин Йохан Коборг и россияне Николай Цискоридзе и Сергей Филин. Сам балет называется «Урок». По пьесе Эжены Ионеско его поставил датский хореограф Флеминг Флинт. Если вы решили, что каждому танцору отдан один вечер, вы ошибаетесь. Всех их мы увидим на сцене разом, потому что в тот же вечер все, кроме Сергея Филина, выйдут в балете для четырех на музыку Шуберта в хореографии Кристофера Уилдена. Затем Йохан Коборг сам станцует «Фавна» в режиссуре Тима Раштона. Карелла представит джазовую композицию Стантона Уэлча. Ролан Петти специально для Николая Цискоридзе сделал сольный номер «Кармен». А что будет танцевать Стифель, пока неизвестно. Итак, вы посмотрите за один вечер, по сути, два одноактных балета и четыре хореографические миниатюры.
Концерты. В клубе «Б1» сегодня церемония вручения премии в области альтернативной музыки «Рэмп». На сцену выйдут российские группы «Агата Кристи», «Чаев», «Наив», «Тараканы», «Би-2», а главный пункт в программе – выступление британского дуэта «Анкл». В этом году музыканты после четырехлетнего молчания выпустили новый альбом, название которого можно перевести на русский язык как «Военные истории». Выставки. В фотоцентре на Гоголевском бульваре сегодня открывается необычная выставка. На ней будут представлены работы, сделанные операторами программ телеканалов «Россия» и РЕН-ТВ во время съемок информационных программ. А в галерее XL открылась выставка «Русская идея» семейной пары известных художников-концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной. Все ее экспонаты сделаны из хлебного мякиша.
И в завершении нашей программы возвращаемся к событиям в Тольятти. По последним данным, как сообщает Центр медицины катастроф, в результате взрыва в рейсовом пассажирском автобусе погибли 8 человек, пострадали 42 человека. Официальной версии причин произошедшего пока неизвестно. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир». История и современность Курдской рабочей партии, политический кризис Боснии, судьба Дейтонских соглашений, итоги саммита ЕС России и могут ли частные дошкольные учреждения войти в систему образования в России. Об этом речь пойдет в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Назначить Пичушкина Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В окрестностях Баку и Исмаилинском районе были задержаны члены преступной
группы. Абазов Николай Сергеевич расстрелян 21 сентября 1937.
Ольмерт сообщил, что на днях врачи обнаружили у него рак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».